Родзянка, как устоять? Весь сегодняшний день прошел у председателя, как на пышущем болоте, где он пытался нащупать хоть какие-то твердые точки и установить поддерживающие связи. Лился поток арестованных от городовых до министров, и все в Таврический, как будто это Родзянка руководил арестами, а многих сановников и генералов вели прямо к нему в кабинет. И все взбунтовавшиеся войска валили куда? В Таврический. И кто их приветствовал? Опять же Родзянка. И даже простые солдаты рвались зачем-то в кабинет председателя. А между тем Родзянка оставался предельно лоялен и патриотичен, и только так выступал перед войсками. О государе, правда, он ни слова не говорил. Тут создалась какая-то неясность, но он просто трубил во славу Родины. Ведь власть сама выпала из рук законных носителей, а Временный комитет только подобрал ее и хранил, и готов был законно перелиться в новую законную власть. Да комитет, по сути, уже и стал началом той конституционной власти, по которой изнывало общество и изнывали союзники. И так легко и счастливо эта власть создалась. Но чтобы распределять министерские портфели, не хватало санкций государя. Однако с болью, с оскорблением узнал Родзянка, шепнули по секрету, что уже сегодня утром прибыл в Петроград князь Львов. Несомненно, что вызвал его интриган Милюков, чтобы начать вытеснять председателя. Вот так-так. Да Милюков не сносился ли тайный с союзниками? Но тут Родзянка успел. Вернулся его тайный посланец, побывавший и у Бьюкенена, и у Палеолога. И верно угадал. Союзные послы, все эти годы сочувственные к борьбе русского общества против русского правительства, не могли не поддержать. Ни на бумаге, пока еще из осторожности устно, оба посла ответили председателю, что они признают Временный комитет единственным законным правительством России и выразителем народной воли. Ай, спасибо. Все-таки перед государем Родзянка чувствовал себя стесненно. Как не дурны были их отношения в последнее время, как не дерзил Родзянка государю, но никак не чувствовал себя мятежником и не допускал им стать. Он просто спасал Россию от дрянного, гнилого прежнего правительства. А тут вот изодранный штыками государев портрет в думском зале. А тут еще эти арестованные министры, как будто председатель Думы их посадил. Как не дряны эти министры, но не сажать было их под замок. Однако председатель не имел власти их освободить. И потом эти его речи перед войсками, как не патриотичны, а при государе бы вслух их не повторить. Ну и государь. Почему он молчал? Почему он так надменно не отвечал на телеграммы? А теперь ехал сам? На расправу? Это его движение было смутно, тревожно, опасно. Зачем он ехал? Как будто ворваться в Петроград, стукнуть здесь ногой, крикнуть на ослушников. Не похоже на него, но потому и страшно, что не похоже. Расторопный Бубликов докладывал о движении царских поездов и спрашивал, что делать. А что можно было придумать? Государь приближался, и нарастала неизбежность встречи и отчета. Зачем? Зачем они послали на Петроград 8 полков? Против кого? Что же они делают? И надумал Родзянка, и понял, как ему действовать против этих полков. Вот что нужно сделать. Сегодня поздно вечером, никому не объявляя, ни даже своему комитету, устроить себе прямой телеграфный разговор с Алексеевым. Для этого, когда схлынут многие лишние глаза, поехать в здание главного штаба. Конечно, Алексеев умственно ограничен. У него нет широты даже военного кругозора, а государственного и не спрашивай. Но должен же он понять, если объяснить ему самые необходимые вещи, что тут в столице может подняться гидра революции и все смести. И только Думский комитет, и только сам Родзянка является истинным против нее оплотом и должны быть поддержаны всячески. Что Думский комитет – это и есть многожеланное общественное правительство. Оно уже вот создано. Что Родзянка сейчас – единственная реальная сила в Петрограде. Один он владеет ситуацией, и под его руководством налаживается полный порядок. Что поэтому посылка каких-то войск на Петроград не только начало злостной, ненужной, вредной междоусобицы, но подорвала бы целительные усилия председателя задержать революционное движение и излечить Петроград. Такой приход войск был бы губителен для порядка, который уже налаживается. Надо, напротив, оценить монархическую верность председателя и поддержать его нынешнюю полную власть в столице. Неблагодарный совет рабочих депутатов делал в Петрограде что хотел, но на опасном направлении против войск Иванова представлял действовать Думскому комитету. Неблагодарный собственный Думский комитет плохо подчинялся. Неблагодарный Петроград ликовал, метался, стрелял, беспутничал. Но всех их, неразумных, прикрыть от карательных войск Иванова мог только один Родзянко и должен был бескорыстно и благородно сделать это. Он ставил себя жертвой за всех. Тут приступили к председателю его комитетчики. А что же Москва? Надо же и Москву валить. Нельзя же ей, первопрестольной, прогрессивной, оставаться в лагере реакции. Без Москвы и мы не Россия. Верно, тоже верно. Надо и тут приложить свою весомую руку. Что же опять? Телеграмму. Во-первых, городскому голове Челнокову на поддержку. Во-вторых, командующему Мразовскому в устрашение. Старого правительства в Петрограде не существует. Правительственная власть принята комитетом Думы под моим председательством. Предлагаю вашему высокопревосходительству немедленно подчиниться. За допущение кровопролития будете отвечать своей головой, Родзянко. Тут прибежали веселые голоса. Протопопова схватили. Да что вы, обрадовались думцы, а больше всех Родзянко. Падению изменника-предателя. И вставил в телеграммы. Министр внутренних дел арестован.